Говорит Радио Свобода. Час прессы программы Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Верховная Рада Украины сегодня должна одобрить или не одобрить антикризисный план, предложенный правительством. Относительно этого плана уже достаточно большие дискуссии идут в политических кругах, и до сих пор не ясно, к какому именно варианту депутаты придут в результате своих дискуссий, или вообще они откажутся от принятия каких-либо серьезных изменений законодательства, которые позволили бы Украине, кстати, получить кредит Международного валютного фонда. Валютный фонд принципиально пообещал этой стране 16,5 миллиардов долларов, но очевидно, что для того, чтобы деньги были выделены, необходимы соответствующие законодательные изменения, соответствующие правительственные меры. О том, для чего Украине этот кредит и какими действительно могут быть меры украинского руководства по преодолению последствий экономического кризиса в стране, мы поговорим сегодня с нашими гостями в киевской студии «Радио Свобода». Главный редактор интернет-издания «Финансист» Игорь Луценко. Здравствуйте, Игорь.
Добрый день.
И обозреватель журнала «Корреспондент» Александр Пасховер. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Ну и вот, собственно, начнем с первого. Такого самого простого вопроса. Удастся ли депутатам украинского парламента, в принципе, прийти к какому-либо серьезному взаимопониманию относительно общих действий по преодолению кризиса в стране, Игорь?
Мне кажется, им этого не избежать, учитывая то количество, огромное количество законопроектов, которые они наподавали, что-то им придется обязательно допринять.
А вы как считаете, Александр?
Ну, я думаю, что тоже они уже прижаты так плотно к стенке, что уже вступать точно некуда. Другое дело, что пока они ведут себя слишком непрозрачно по отношению друг к другу.
А если говорить о том, что они действительно очень много такого проектов предложили друг другу, но, может быть, это все исключительно рассчитывало на будущую какую-нибудь там предвыборную кампанию для того, чтобы показать избирателям, что они готовы действовать, а принимать какие-либо законы они не очень-то и стремятся?
Я думаю, что они не мыслят и не действуют настолько далеко и стратегически. Вот я думаю, что для них как бы кризис пока что отдельно от выборов, они еще не понимают, как их связать воедино это все. Но я думаю, это скоро произойдет.
Ну, я думаю, что в данном случае еще, опять-таки, зависит вопрос, а будут ли выборы. И, по-моему, это одно из условий МВФ, чтобы их не было.
Ну, МВФ не мог такие прямые условия.
Не, ну, не прямые условия, да, но речь идет не о том, чтобы напрямую заявить о том, чтобы не было таких выборов, но те реформы, те изменения, которые нужно произвести, не предполагают выборов.
То есть, вот я так понимаю, Александр хочет сказать, что Украине необходима стабильность для того, чтобы получать какие-либо кредиты от международных финансовых организаций. Но вопрос в том, можно ли добиться ли такой стабильности?
Ну, это чуть-чуть может быть конспирологией, как бы, что именно хочет МВФ. Можно говорить фундаментально о том, что он хочет. А он хочет некое затягивание поясов, в частности, затягивание поясов государства. Вот. Об этом можно действительно говорить. Насчет политики я не уверен, что как бы есть какие-то политические требования.
В данном, не, ну, в данном случае я не говорю о том, что, опять-таки, я повторюсь, нет прямых политических требований, но затягивание пояса не может быть в условиях тогда, когда пойдет чемпионат Украины по предвыборным обещаниям. Поэтому мне кажется, что речь как раз именно косвенно идет о том, чтобы не было этих выборов.
А может быть, это и будут такие удивительные выборы, на которых участники предвыборной борьбы не смогут давать социальные обещания, потому что население убедится, что денег у государства больше нет. И тогда придется населению раз в жизни проголосовать за какие-либо идеи и за какие-либо концепции, а не за 1000 гривен в кошельке после выборов.
Я лично думаю, что лучше, чтобы они были, поскольку политики в данном случае будут отвлечены от экономики. И таким образом принесут им минимальный вред. В ходе...
Ну, это очень радикально, мне кажется. Я как раз за то, чтобы этих выборов не было. Но другое дело, что мне кажется, что сейчас к этому пониманию уже приходит все больше и больше политиков. И они, некоторые еще не могут признаться публично, но действуют таким образом, что уже все не хотят этих выборов.
Игорь, это дело в том, что когда вы говорите, что очень хорошо было бы, чтобы политики были отвлечены от экономики, то мне кажется, что вы исходите из опыта, если угодно, прошлых лет. Когда действительно государство, когда переставало вмешиваться в экономику, то экономика начинала развиваться, да, гораздо более интенсивно.
Это был пример июня 2007 года, когда, да, не было правительства.
Совершенно верно. Но ведь это же вопрос еще того, что тогда уменьшалась коррупционная составляющая в экономике, уменьшалась взаимосвязь чиновничества и бизнеса в экономике. Но эти времена прошли с началом глобального финансово-экономического кризиса. Теперь хозяином на рынке является государство. Если государство не предпринимает эффективных мер по оздоровлению экономики, экономика рушится. Если украинские политики, как вы говорите, будут отвлечены этой экономики, то в сегодняшних условиях мы можем подписать Украине экономический приговор. Это государство окажется банкротом, и, кстати, об этом все чаще и чаще говорят.
Давайте разделить государство на две вещи. На Национальный банк и на Кабинет министров. Национальный банк – это единственная институция в государстве, которая что-то делала для того, чтобы смягчить эффект кризиса. Кабмин никогда не делал и не будет делать никаких мер. Я, когда говорил, что политики должны быть отвлечены от экономики, имел в виду именно вот этот антикризисный ужаснейший пакет, который подал Кабинет министров на Верховную Раду. Там нету ни одной здравой позиции, на мой взгляд. То есть, дай бог, чтобы его приняли в какой-то хотя бы обрезанной форме.
Я понимаю, речь идет сейчас больше о пакете, который дал президент. Больше вокруг него.
В парламенте об этом больше говорили.
Да, да, чем о кабминовском пакете.
А президент, между прочим, бывший руководитель Национального банка.
Да, да, у президента вообще богатый опыт с получением кредита МВФ. Да. Поэтому в данном случае, мне кажется, что в действительности пускай все-таки они займутся экономикой. Но я, как вначале сказал, самая большая проблема, или одна из самых больших проблем, это абсолютно непрозрачность по отношению друг к другу. И, понятное дело, непрозрачность по отношению уже, ну, скажем, не к избирателям, а просто к Украине.
А возникает вопрос, нужна ли населению такая прозрачность? Если население откровенно, политик скажет, что придется затягивать пояса. Премьер-министр Юлия Тимошенко уже так говорит. Нужно осторожно, как она сказала? Немножко затянуть пояс. Трешечка затягнем поясы.
Диета такая национальная.
Вот. Но на самом деле полиэтилен нужно четко сказать, что пояса нужно будет действительно затягивать серьезно, что гривна будет падать, что гривневые сбережения граждан обесценятся до того момента, пока они смогут взять депозиты в национальных банках. И это может быть сравнимо с 90-ми годами, что товары будут дорожать, а зарплаты и пенсии не повышаться, а, скорее всего, зарплаты снижаться. Вот что нужно сказать людям, что они должны жить по средствам, а средств у них почти нету.
Позвольте, я добавлю. Также Юлия Тимошенко говорит, что нужно развязать пояса крупному бизнесу. Это то, что она не прямо говорит в своих документах, которые подает парламент. Вот в чем пункт моей критики к ней. Давайте все затянем пояса, я согласен.
Ну да, но другое дело, что сейчас крупному бизнесу или вообще бизнесу затягивает пояса уже практически некуда. Мы видим, что стоится сейчас наша промышленность, и металлургия, и химия. Поэтому тут еще тот вопрос. Они затянут пояса и вывалится из этих поясов куча людей.
Мне лично беспокоит насчет судьбы крупного бизнеса или что будут делать люди, которые на них работают. Мне их благосостояние абсолютно не интересует.
Они ничего не будут делать, потому что государство не будет средств для того, чтобы этих людей содержать. Украина не Штаты и не Франция способны по безработице.
Нет, верно, безусловно, но это взаимосвязанные вещи между собой, поэтому нельзя сказать так, что пусть с миллиардерами, миллионерами, бизнесменами будет что будет, а мне важно, как проживут остальные люди. Это правда. Но эти вещи взаимосвязаны.
Час прессы на волнах Радио Свобода. Наши гости сегодня главный редактор интернет-издания «Финансист» Игорь Луценко и обозреватель журнала «Корреспондент» Александр Пасховер. Я так понимаю, что вы социалист, а вы либерал.
Наоборот, чудесно. Наверное.
Как это? Наоборот. Вы поступаете против крупного бизнеса, говорите, что вас интересуют люди, а Александр предлагает связать интересы крупного бизнеса и людей. В общем, вы Обама, вы Маккейн. В определенном смысле слова.
Не совсем. Я считаю, что крупный бизнес должен сам отвечать и способен сам отвечать за свои действия.
Я же сказал, что вы Обама. Вы не ошиблись. Но российские олигархи потеряли 240 миллиардов долларов.
Виртуальных.
Эти потери этих виртуальных долларов приводят к закрытию компаний, сокращению персонала и прочим очевидным вещам, которые, я думаю, в ближайшие месяцы поставят точку на благосостоянии российской экономики и создадут в самой России такие экономические условия, которые заставят людей более точно оценить эпоху 2000-2008 годов как эпоху потерянных возможностей подготовки к краху. Экономического краха российского государства. Но украинские олигархи, ведь они потеряют еще больше, просто чуть позже. И тогда, если мы сейчас не подумаем о судьбах крупного бизнеса, то что будет с украинским государством после потери этих денег? Вот интересный вопрос.
Ну, мне тоже кажется, что в данном случае речь идет о том, что государство должно написать правила, при которых минимально потеряет бизнес, с руки которого кормится вся Украина. Другое дело, что я не уверен, что украинский бизнес потеряет больше, чем российский бизнес. Во всяком случае, потому что здесь он более сконцентрирован, чем российский. Поэтому у меня нет таких пессимистичных прогнозов.
У вас тоже нет?
Я бы не сравнивал, как бы, виртуальные цифры потерь, все равно это как бы виртуальные цифры. Я должен сказать, что мы должны в первую очередь в России, в Украине, мы вместе, мы должны беспокоиться о том, что будет с производством как таковым, а не судьбой бизнесмена, который они владеют. То есть я бы рассматривал вариант государственной помощи в обмен на национализацию этих предприятий. Только и только такой помощи. Потому что как бы нельзя помогать просто так каким-то миллиардерам. Необходимо с ними договариваться о каких-то паритетных хотя бы условиях сотрудничества.
Я вообще, опять-таки, честно говоря, не понимаю, почему все говорите о виртуальных цифрах, это цифры вполне реально. Если люди держат свои, условно говоря, сбережения в неких акциях и одновременно владеют металлургическим производством, то совершенно очевидно, что когда эти акции обесцениваются и денег на развитие нету, то это производство закрывается. Да еще и если мы говорим о падении цен на металлопродукцию. Есть масса гордых имен на украинском рынке. Там Индустриальный союз Донбасса.
Который, кстати, уже и говорил о том, что закончится это массовыми увольнениями. Их банкротство или их плохие экономические реалии закончатся...
Да, вот и Лакшми Миттал, который потерял сейчас огромные деньги на мировом рынке, говорили, сейчас предлагают в Криворожстале сотрудникам уходить в отпуск. Это же не виртуальные сотрудники, они живые люди, о которых
да,
вы заботитесь.
Безусловно, безусловно. Но это объективный процесс. То есть объективный процесс — спад производства в мировой сталелитейной отрасли. То есть это как бы все равно, что марсиане пришли и как бы это все сделали. То есть мы ничего с этим сделать не можем пока что. Мы украинцы. Мы не можем прийти своими деньгами закрывать материальные проблемы Лакшми Миттала, Таруты, уважаемого Гайдука. Это было бы просто несправедливо.
А я вам расскажу, что могли бы делать украинцы, если вам интересно. Украинцы могли бы за эти годы, если бы они не соревновались, кто какому бизнесмену Лакшми Миттал или Тарути или Ахметову продаст то или иное металлургическое предприятие взамен за политические преференции, я имею в виду под украинцами и украинских руководителей, а подумали бы о том, чтобы эти предприятия оказались в руках хозяйственников, которые бы улучшили качество производимого металла, вот тогда бы этот металл бы сейчас был бы конкурентоспособен на мировых рынках. Потому что мы должны сказать правду, что металл покупают. Его меньше покупают. Есть проблемы и у китайской металлургии, но тем не менее он покупается, а украинский металл не покупается, потому что он низкокачественный. И никто из владельца украинской металлургии за эти годы не задумался об улучшении качества этого металла.
А зачем, когда цена так лезла вверх?
Ну, вот, это вопрос мозгов.
Вопрос еще не только мозгов, но и вопрос украинской ментальности. То есть, в отличие от россиян...
Лакшми Металл, индус.
Между прочим, у него, кстати, в порядке все. В отличие от россиян, которые больше, на порядке больше инвестировали в свою металлургическую промышленность, вот владельцы, украинцы всегда ощущали за собой такую вот мощную руку государства, которой всегда можно обратиться за помощью. И эта проблема сейчас вылезла.
Ну, согласитесь, Александр, что в этой ситуации действительно, вот, может быть, есть ли надежда на то, что общество пересмотрит свои подходы к экономике? Я не говорю, что политическая элита, потому что, я, честно говоря, не так много времени ей оставляю на существование в нынешних условиях. Но...
А что имеете в виду пересмотрят? У них какие взгляды должны пересмотреть?
У граждан?
Да, да.
Менее патерналистские.
Да. Ну, я думаю, знаете, сейчас все равно еще в Украине все потрясения, которые озвучены, пока тоже происходят достаточно виртуально.
Наверное,
они должны случиться где-то уже на уровне потребительского рынка, тогда уже будут переосмыслены взгляды на бизнес.
Ну, что-то виртуального, когда в Украине, в отличие от России, Национальный банк запретил людям брать депозиты с банковских счетов до срока.
Ну, во-первых, это у нас такой уже математику проходили, это был 2004 год, и, по-моему, она достаточно успешно закончилась, в том смысле, что тогда это как раз спасло банковскую систему. Плюс к тому, что многие так и успели снять. Я опять-таки не наблюдал за этим, чтобы была какая-то волна, эмоциональная волна от того, что людям не дали до срока закрыть свои депозиты.
И подождите, в 2004 году, когда был подобный эксперимент с курсом гривны, ничего не произошло. Вы должны тогда сказать сейчас, если хотите, можете подменить собой руководство Национального банка, что курс гривны не уменьшится с момента, когда люди смогут стать свои гривневые депозиты, подчеркиваю, забрать.
Ну, я не могу это сказать, потому что сегодня Сталин Махур сказал, что к концу года гривна будет к 6. Это он дал таким образом понять, что они ее смогут закрепить на такой высоте. Вот, поэтому я уже больше, чем не скажу. Вот. Но что касается тогда, тогда это было первый раз, тогда не было такого экономического опыта, и тогда было сильное политическое потрясение. Поэтому я думаю, что эмоциональный ряд был такой же.
Когда вы говорите о игре о том, что государство не должно больше, условно говоря, что политики не должны больше заниматься экономикой, то возникает вопрос, как вот экономика в нынешних условиях будет самоорганизовываться?
Она прекрасно до сих пор самоорганизовывалась.
Ну, до сих пор были другие условия, нет?
Да, были другие условия, но тем более сейчас как бы каким-то государственным вмешательством можно, ну, на мой взгляд, только подпортить ситуацию. Что, собственно, сейчас и происходит. То есть мы просто откладываем наши проблемы на более поздний срок, беря кредиты, давая субсидии неким производствам, которые и так там умрут. Поэтому как бы мы просто усугубляем то, что, чего нам не избежать, на мой взгляд. Я думаю, что часть крупных предприятий пройдет через частичное либо полное банкротство в данном случае. Поскольку непонятно, когда изменится мировая конъюнктура. И нету никаких признаков, что она поменяется. Вот в чем проблема. И нужно на это ориентироваться. Сейчас, к сожалению, и российская позиция, и украинская позиция пока что она не рефлексирует по этому поводу. Тратятся деньги из неких стабилизационных резервов так, как будто через полгода все наладится. Причем такими темпами через полгода не будет ничего.
Ну, другое дело, вот я согласен абсолютно, что с конъюнктурой мировой, наверное, в ближайшее время резко ничего не поменяется, но другое дело, мне кажется, что у тех же предприятий есть хороший сегодня ресурс работать на внутренний рынок, работать на внутреннем рынке. И это был бы, вот если, допустим, условно говоря, мы получим этот кредит МВФ, эти деньги будут, первое, неплохим сигналом для внешних инвесторов, а если мы еще сможем направить усилия этих предприятий, которые сегодня не могут работать на внешнем рынке, на внутренний рынок, будут строить дороги, будут получат заказы на внутреннем рынке, это будет второй хороший сигнал для внешних инвесторов. То есть, так или иначе, несмотря на то, что в мире финансовый кризис, но жизнь не остановилась.
У меня есть два вопроса. Вопрос первый. Почему кредит МВФ – это хороший сигнал для внешних инвесторов, потому что кредит МВФ – это всегда знак неблагополучия в экономике. За кредит МВФ обратились Украина, Исландия, Венгрия. И во всех этих странах есть проблемы. В Исландии уж точно, да? Ну, и да, в Венгрии, да. Значит, в Украине тоже есть, если Украина обратилась к таким кредитам.
Но я не думаю, что для международного бизнеса большая новость то, что в Украине нехорошая экономическая ситуация.
Вот такая, я думаю, новость.
Ну, опять-таки, я думаю, что они занимаются исследованием этого рынка и понимают реальную ситуацию. Но так или иначе, для них эти 16,5 миллиардов – это некая гарантия того, что они смогут получить... То есть это гарантия их вкладов.
Вопрос второй сразу же. Почему, откуда возьмутся деньги для заказа на внутреннем рынке?
Но вот опять-таки, я не знаю условия, и я так понимаю, что вообще в этой стране мало кто знает условия, на которых выдаются нам эти 16,5 миллиардов. Вот. Но так или иначе, вот уже есть одна из составляющих. Плюс еще сейчас обратились к КБРФ, да, получить еще от
них. И к Международной финансовой корпорации, ко всем, кого только можем просить.
Кому можем подойти, да. Но так или иначе, я думаю, что вот эти сигналы, которые я сказал, плюс, допустим, к этому еще паровозом идет подготовка к Евро-2012, так иначе должна быть создана атмосфера.
Ну, я просто хочу сказать, что на самом деле никакой внутренний рынок никоим образом не спасет нашу металлургию, которая 80% гнала на экспорт, и наш рынок как бы не возникнет ниоткуда. Спрос на это все, это раз. А во-вторых, деньги МВФ, это все равно, что так вот мы вызвали скорую помощь. То есть мы обратились к скорой помощи, а в данном случае 16 миллиардов – это вообще целый реанимобиль, а не просто скорая помощь. То есть это на самом деле такой достаточно тревожный сигнал. И чем отличается МВФ от других заемщиков? Это абсолютно нерыночная структура. То есть она не оценивает страну по каким-то объективным показателям. Она смотрит какую-то политическую составляющую в этом всем. То есть это организация, аффилированная с государственными структурами. То есть рынок оценивает Украину гораздо хуже, чем МВФ. И в данном случае то, что мы получаем от него деньги, это, ну, вот, как бы, может быть, мы их не собираемся отдавать, потому что от МВФ можно и не отдать.
Ну, если не отдать МВФ, то уже находиться в должниках долгие годы, и тогда об инвестициях и о чем-либо вообще придется забыть, между прочим.
Нет, ну, я помню, у нас был уже опыт неотдавания после 98-го года. Я думаю, что... кто там помнит сейчас, что мы в 2002 году тоже их не отдали. Вот. Другое дело, что я не думаю, что вопрос сейчас стоит в неотдавании, потому что я так понимаю, что эти деньги и так уйдут в иностранные банки, потому что это гарантия закрытие их инвестиций. Вот. И, собственно говоря, сейчас даже трудно об этом говорить, потому что этих денег нет. И этих денег нет, и еще не факт, что мы все их выберем, потому что это же не деньги, которые надо получить за один день. Это деньги, которым просто мы можем пользоваться.
При необходимости.
При необходимости.
Но есть еще один момент очень важный, поскольку эти деньги вообще, насколько я понимаю, если так цинично говорить, кредит МВФ не коррумпирована емок.
Почему же? Его это труд... на самом деле совсем не так.
Не так, вы считаете?
Да, ну, на самом деле это, по-моему, первый случай на моей памяти, это когда Украине дают кредит не Нацбанку украинскому, а правительству. А правительство – это очень коррупкоемкая структура, в отличие от прозрачных операций Нацбанка, где там сложно как бы что-то
украсть. Я понимаю, украсть. Но сам кредит, по-моему, дается таким операционным образом, что его видно, как он проходит.
Как только он выдается в виде кредитов в реальный сектор, там уже след теряется.
Да, да.
Но есть еще одна такая, в этом случае есть другая проблема, что в условиях, когда кредит выдается в условиях кризиса, эти деньги просто тают. Как роса на солнце, как любит поэтично выражаться.
Да.
Да? Вот. И потом, а денег больше нет, а кризис продолжается, а никто уже такого количества денег больше не даст.
И именно в этом основная опасность заимствований в начале кризиса.
Вообще-то речь идет о том, что заимствование этого кредита представлен пока сейчас только как единый инструмент. То есть из чего выбирать. То есть на самом деле я не сторонник того, чтобы непременно деньги взять. Плюс к тому, что опять-таки получить, я повторюсь, кредит это МВФ, это не означает эти деньги взять. Это просто иметь короткий доступ к этим деньгам. А вот что же касается других инструментов, то они еще не были предложены.
Ну и вообще возникает вопрос, могут ли они быть предложены в нынешней ситуации, когда действительно политики еще не определились, идут они на выборы или остаются они на власти, и в какой конфигурации мы же имеем.
Ну, абсолютно так. Политики не понимают вообще характер этого кризиса. То есть раньше мы имели дело с одним типом кризиса у нас в стране, а там за рубежом было все нормально. Сейчас и там, и здесь очень все плохо. Это совершенно другая ситуация, и нет инструментов, экономических прежде всего, интеллектуальных инструментов для того, чтобы работать с этой ситуацией.
Ну вот, собственно, попытаемся мы во второй части нашей программы поговорить как раз об этих интеллектуальных и экономических инструментах и до какой степени, в принципе, как раз украинская политическая элита и украинское общество, и украинские предприниматели готовы на эти вызовы отвечать. Потому что, в любом случае, именно от этого зависит, скажем так, экономическая выживаемость Украины в ближайшие годы. Участники нашей программы, главный редактор интернет-издания «Финансист» Игорь Луценко и обозреватель журнала «Корреспондент» Александр Пасховер. Мы вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свободы». Сейчас хочу только сказать, уважаемые слушатели, что сегодня в 19:07 после новостей в программе «Время гостей» Виктор Резунков будет беседовать с представителем правления Федерации социалистической молодежи Санкт-Петербурга Василием Кривоносовым и писателем Андреем Столяровым о том, почему 90-летие комсомола так широко отмечается в России. Напомню, что эта дата как раз приходится на сегодняшний день.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня проходит акция памяти жертв политических репрессий. У Соловецкого камня на Лубянской площади участники акции «Возвращение имен» будут читать имена людей, расстрелянных в годы сталинского террора. Торги на российском рынке акций в среду открылись ростом котировок большинства компаний, а основной индекс уже в начале сессии увеличились в среднем на 6%. Главной причиной этого эксперты считают результаты торгов на фондовых биржах в США, где накануне основные индексы выросли на 9-10%. На юго-западе Пакистана около 160 человек погибли в результате землетрясения. Многие ранены, разрушены сотни домов. Большинство погибших в городах Зиарат и Пишин провинции Белуджистан, расположенные неподалеку от границы с Афганистаном. Государственная Дума России ратифицировала договоры с Абхазией и Южной Осетией о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В Москве возбуждено уголовное дело в отношении одного из присяжных по делу об убийстве первого заместителя главы Центрального банка России Андрея Козлова. Южная Корея выведет войска из Ирака до 20 декабря. Об этом сообщило Министерство обороны страны. Сейчас в Ираке находится 650 солдат и офицеров из Южной Кореи. Командование США в Ираке передало сегодня иракским властям контроль над провинцией Васит, расположенной вдоль границы с Ираном. В зоне ответственности американского командования остаются Багдад и 4 провинции на севере Ирака. В Азербайджане сегодня прощаются с известным певцом, народным артистом СССР Муслимом Магомаевым. Он будет похоронен в своем родном городе Баку. Минувшей ночью гроб с телом покойного был доставлен спецрейсом из Москвы, где во вторник прошла гражданская панихида. Министр обороны США Роберт Гейтс призвал к модернизации ядерного арсенала страны. Это был краткий обзор новостей.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня – главный редактор интернет-издания «Финансист» Игорь Луценко и обозреватель журнала «Корреспондент» Александр Пасховер. Мы обсуждаем то, зачем Украине кредит Международного валютного фонда и как эта бывшая Советская Республика собирается выходить из экономического кризиса. Напомню, что сегодня Верховная Рада Украины как раз обсуждает пакет антикризисных мер, который, с одной стороны, предложен президентом Виктором Ющенко, а с другой стороны – кабинетом Юлии Тимошенко. 8-800-222-12 – телефон прямого эфира «Радио Свобода». Бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, уважаемые слушатели, и задавайте свои вопросы гостям. А мы, собственно, продолжим диалог. Вот это, кстати, действительно вопрос очень важный. Его стоит обсудить, вопрос выживаемости украинской политической и, главное, предпринимательской элиты. Потому что совершенно очевидно, что украинская политическая элита существует за счет предпринимательской. Это, кстати, и российская тоже. Возможно, мы кого-то неприятно удивим. Но, тем не менее, это факт. И вот если меняется этот караул, да, меняются предприниматели, национализируются их предприятия, олигархи перестают быть олигархами, то останется ли это политическая элита?
Я думаю, что политическая элита в данном случае получает некие дополнительные инструменты по своему влиянию на предпринимательскую элиту. То есть в состоянии той истерии, которая, возможно, в ближайшее время можно будет чиновникам принимать те решения, которые как бы будут катастрофическими для бизнесменов больших. Соответственно, бизнесмены будут стараться избежать такой ситуации всеми финансовыми способами. Вот в чем проблема.
Я не думаю, я, честно говоря, снова-таки, может быть, слишком пессимистично, не думаю, что вообще такой сценарий будет. Я думаю, что не произойдет смена караула, и... А если и она и произойдет, то не настолько радикально, чтобы это повлияло на ситуацию в мире олигархов. Так или иначе, мне кажется, что сейчас даже для них не стоит так вопрос.
Я действительно соглашусь с Александром в том плане, что наши олигархи, они видали времена и похуже. То есть они выкристаллились как некая элита после достаточно интенсивного отстрела друг друга. То есть тот период уже прошел, и сейчас как бы угроза на порядок меньше, скажем, их благосостоянию вообще.
Кирилл из Москвы. Здравствуйте, Кирилл. Говорите, пожалуйста, Кирилл.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Вот я хотел бы спросить, почему бы России сейчас не предоставить кредит Украине, ведь у нас много лишних денег, как говорит Путин. Вот. И еще интересно, под какой процент Международный банк дает кредит?
Международный валютный фонд, да.
Да, фонд, да, дает да, кредит.
Ну, это хороший вопрос.
Ну, Томенко вчера озвучил этот процент, 4%.
4%.
Да, 4%, и поэтому я не думаю, что Российская Федерация может дать хотя бы
5%. Я действительно скажу, что она ничего не может дать, потому что она достаточно интенсивно тратит свои валютные резервы на саму себя. И тот темп, который она взяла, не предполагает каких-либо подачек другим странам.
Мы как-то считали, да, уже, что Российская Федерация, сейчас это фактически цифра, которая озвучена, она тратит 2 миллиарда в день на своих золотовалютных резервов, а запасы этих золотовалютных резервов Центрального банка Российской Федерации также обнародованы.
Ну, да? Может, у Курила есть конкретное предложение?
Да, но мы не против, нет, мы не отказываемся.
Ну, Исландия, тем не менее, же обратилась за Россией кредитом. Просто я так понимаю, что этот кредит до сих пор не выделен.
Я думаю, что это в самом начале вызвало волну восторга у россиян. Я думаю, что Украина выйдет еще большую волну восторга.
Как сказал один из российских олигархов, когда только Александр Лебедев сказал, да, как только эта цифра прозвучала, он сказал, что у кого-то в Исландии очень сильно, видимо, сгорели большие вклады.
Ну, мы это обсуждали в нашем эфире здесь и выяснили существование некого владельца исландского банка, который одного из национализированных, который разбогател на торговле пивом исландским в Санкт-Петербурге, в то время, когда вице-мэром российской столицы был, как говорится, тот, чье имя нельзя называть в эфире государственных телевизионных российских каналов. Вот. И выяснили, что президент Исландии, об этом тоже писала российская пресса, позвонил премьер-министру Российской Федерации Владимиру Путину по предложению своего хорошего приятеля. А фамилия этого приятеля Роман Абрамович. Да, вот. Ну, это такие вот простые примеры об этом. Мало пишут на Украине, но, по-моему, если бы у украинских олигархов были бы такие же приятели.
Пивные интересы в Украине.
Да, тогда... да, то тогда, возможно, бы деньги появились бы.
Да, в действительности губит людей не пиво.
Вот. Но есть, кстати, другой вопрос совершенно очевидный, что Украина сейчас находится с Россией как раз в состоянии переговоров по газу. Да. И многие считают, что как раз нынешний кризис поможет Украине выторговать более благоприятные для себя цены.
Это достаточно было бы логично, поскольку нефть упала более чем в два раза уже. Да. То есть цена на газ тоже должна для Украины упасть. Ну, не в два раза, но хотя бы в какой-то коэффициент.
Тут другое дело, насколько будут ловкими украинские переговорщики. У них были ситуации, когда можно было действительно себя договориться на более приемлемые условия. Но другое дело, они уже, по-моему, уже сейчас договорились хотя бы до того, что не привязывать цену газа к цене транзита. Да, то есть уже есть такие договоренности. И это, мне кажется, может быть хорошим сигналом.
А да, нам, по-моему, вообще не привязана к цене транзита. Цена транзита оговорена на годы вперед.
Нет, я имею в виду как раз то, что теперь про цену транзита можно будет передоговариваться. Раньше было сказано, договорена цена и все. И... А теперь не можно было передоговариваться. Другое дело, как правильно сказал Игорь, мне тоже кажется, что это хороший сигнал в отношении того, что нефть резко упала в цене. Но посмотрим, там 18 ноября в Москве будет закончен вопрос по созданию этого газового картеля. И, наверное, только после него будет уже озвучена какая-то цена. Это между Ираном, Катаром и Россией. И тогда, может быть, Москва скажет, что вообще договариваться за цену газа нужно в Тегеране.
Россия, представители «Газпрома» утверждают, что никаких соглашений о координации цен между участниками того, что они называют форумом сотрудничества, кажется, газового, не предусмотрено. Никакого, никакого газового картеля не возникло.
Да, да, но они назвали это, не сказать, они просто назвали, что они будут проводить единый маркетинг рынка. Да, ну, то есть, ну, а что это? Это цена.
Ну, нам, на самом деле, этот картель никоим образом не угрожает, поскольку у нас уже есть картель Москва. Да, больше вот никого мы не покупаем газа. Хуже некуда, по-моему.
Не, я имею в виду другое дело о том, что, непонятное дело, что все равно у нас остается один и тот же поставщик. Я просто говорю о том, что это может быть еще просто брошена еще одна карта, что мы бы с удовольствием, но есть такая цена.
Ну, не может быть, потому что Россия с Ираном конкурирует как раз на рынке Европы по трубопроводному газу, и Россия с Ираном не могут установить общую цену. Уже как только они устанавливают тогда одну цену, другая страна сбавляется. Ну, а Катар тут вообще, по-моему, не очень как-то нам интересен, потому что Катар торгует сжиженным газом, и это тоже такая очевидная ситуация. Катар с Ираном конкурирует на рынке сжиженного газа в Юго-Восточной Азии. И тоже там не... То есть вообще общая цена на газ... Давайте мы просто... Я почему это так подробно говорю, что давайте мы об этом забудем. Потому что мы становимся пленниками пропагандистских каких-то...
Да, это пиар.
Да, штампа, причем воды, в данном случае не пропагандистских, штампа в России, которая активно отказывается от самой идеи какого-либо картельного соглашения, потому что знает, что большая часть газодобывающих стран — это Алжир, это Туркмения, это Казахстан, Узбекистан не собираются никуда вообще входить, даже в форумы. А мы становимся жертвами пиара Исламской Республики Иран, которая сейчас находится на грани экономического коллапса из-за...
И военной угрозы.
Из-за потери нефтяных доходов и газовых доходов тоже. И поэтому придумывает себе разные...
Вот поэтому я и говорю за 18 ноября, когда вот Кастистана, которого вы назвали, должны приехать в Москву. Поэтому я не назвал 21 октября, когда это было заявлено, а 18 ноября.
Ну, вот после 18 ноября приедут, скажут, что они готовы координировать свои усилия в газовой отрасли и разъедутся. Просто, так сказать, и гарантирую вам, что тут для Украины никаких опасностей. У Украины есть другая опасность. Россия предлагает ей покупать российский газ. Вот это интересный вопрос. А не центральноазиатский. И если вот этот момент наступит, тогда у Украины, по-моему, будет гораздо меньше маневров в отношении с «Газпромом».
Но другое дело, что еще пока не определена цена туркменского газа. Когда она будет определена, тогда мы поймем, в данном случае, на самом деле, это сильный ли это маневр. Мне кажется, она уже не сильно будет скоро отличаться, эта цена.
Нет, конечно, но тогда была какая-то иллюзия, да, что можно поехать в Ашхабад, договориться, а так будет совершенно очевидно, где место договоренности. И опять-таки, вот когда мы говорим, Игорь, о более низкой цене на газ, может быть, Украина в нынешних условиях и более низкую цену не способна будет заплатить?
Ну, безусловно, проблемы с... Вот приблизительно 12 миллиардов, насколько я понимаю, нужно будет долларов на то, чтобы газ купить при нынешнем, как бы, состоянии дел. Вот приблизительно этот кредит может на это все уйти. Вот.
Действительно.
И откуда потом, как бы, брать деньги, чтобы его давать, непонятно.
Ну, это, кстати, когда-то рассказывали российские участники переговоров по выделению кредита Международного валютного фонда в 90-е годы, что кредит пришел, он был тогда огромный для России.
Вы знаете, на что сейчас банк дает доллары? То есть он делает интервенции, естественно, не совсем прозрачно их делает.
В смысле, Национальный банк Украины?
Национальный банк Украины, да-да-да. И многие критикуют, почему он продает одним, не продает другим. Он продает доллары на две цели. Первая цель – это закупка лекарств. И вторая – это газ.
Иван из Москвы. Здравствуйте, Иван.
Добрый день. Знаете, меня бы интересовали немножко более общего плана вопросы. Мне бы хотелось в двух словах, естественно, знать, каково состояние экономики Украины сейчас, какова номенклатура ее производимых товаров, насколько она разнообразна, как это отличается от того, что было при Советском Союзе, и насколько велик экспорт украинских товаров, которые она производит, какое состояние сельского хозяйства, и какие отношения с Россией и Украиной, кроме сырья, что-то она получает, и что-то она сбывает или нет, и как повлиял кризис на состояние экономики. Спасибо большое.
Вот у нас это от вас называлось, это можете отвечать, Александр, это называлось «Основные направления развития народного хозяйства». Такой доклад делали представители Совета министров на съездах партии.
Да, ну, я точно такой доклад, естественно, не готов сделать. Другое дело, что мне кажется, что очень хорошо поставлен вопрос для того, чтобы понять, в общем-то, масштаб того, что здесь происходит. Но так, состояние украинской экономики сейчас достаточно тяжелое, потому что оно в основном опиралось на сырьевые рынки, на металлургические рынки, на это химия, это энергетика. Вот поэтому в этом смысле, поскольку украинский рынок опирался только на эти, в основном на эти сегменты, он достаточно тяжелый. Но, с другой стороны, в Украине неплохо до этого времени развивались рынки. Это пищевая промышленность, и мне кажется, что вот как раз на этом уровне были неплохие у нас и обороты с Россией. Вот, и какие-то активы даже мы покупали в России.
Вот. Я хотел бы просто ответить слушателю следующим образом. То есть, исходя из того, что он знает состояние основных направлений развития российской экономики, я просто могу как бы объяснить, где мы находимся в этой системе координат. То есть, экономика Украины более диверсифицирована, чем российская экономика, соответственно, как бы кризис по ней ударит в меньшей мере. А в абсолютных цифрах это может быть как бы, ну, для россиян может быть как бы больший удар, но при этом за счет того, что они богаче, они как бы, может быть, не так плохо себя будут чувствовать. Единственное такое замечание. А насчет того, что мы, как мы сотрудничаем с Россией, то есть Россия нам поставляет энергоносители, мы поставляем России продукцию более высокого передела. Таким образом, пострадаем, конечно, мы от того, что Россия станет беднее и не сможет покупать у нас нашу продукцию с добавленной стоимостью. Это очень плохо.
Что же касается аграрного сектора, то у нас кризис в аграрном секторе наступил раньше, чем во всем мире, потому что почти два года у нас здесь были искусственные ограничения экспорта, и поэтому некоторые рынки потеряны, включая то, что здесь и созданы достаточно плохой инвестиционный климат за счет того, что два года практически был ограничен экспорт. Плюс к тому, что в России рынок земли, рынок пашни уже существует там несколько лет, в Украине идет дискуссия, когда же снимать мораторий на ее продажу. Когда снимут, наверное, уже земли не будет.
Он очень криминализирован, этот рынок земли, гораздо больше криминализирован, чем в России.
Надо еще признать, что он стал, опять-таки, почему в России это могло произойти, а в Украине нет, потому что в российских условиях рынок земли можно было совершенно так спокойно решением парламента, там, президента открыть. Угу. А в Украине рынок земли все время зависим, опять-таки, от популистских каких-либо договоренностей.
Да, да.
И это тоже само по себе очень странно, причем самое удивительное, что это... Даже не знаю, с чем это можно сравнить, разве вообще в мировой политике.
Ну, это такая национальная фобия.
Вот, не в этом дело. Это можно сравнить, наверное, с, вот, с религиозными партиями в Израиле. Вот, тебя интересуется, почему, например, в Израиле выходной исключительно суббота, почему там есть различные там права равината, которые не связаны с государственными функциями, потому что религиозные партии всегда входят в правительственную коалицию, да? И нужно... им какие-то функции всегда оставлять. Вот так вот было с украинскими социалистами, у которых это была основная идея, например. И партия регионов, которая, сколько я понимаю, при формировании правительственной коалиции готова была открыть рынок земли, она пошла на уступку этой левой по своей сути организации. Валерий из Москвы, здрасте.
Привет вам, господа. Я думаю, что, может быть, вы бы сейчас смогли ответить на вопрос, чем отличаются... вот те законопроекты, которые в настоящее время обсуждаются, то есть чем отличаются законопроекты Бюта от законопроектов Ющенко, и как в них сказались свои корыстные интересы монополистической буржуазии с одной стороны, я имею в виду Ющенко.
Я не вот монополистической буржуазии, я потеряю сразу какой-то вообще рассудок, когда вот
ничего,
эти вот
Виталий, ничего, надо вспомнить эти истины. И как сказывается социал-демократическая направленность Тимошенко в ее проекте?
То есть вы вот объявили Тимошенко социал-демократкой, а Ющенко буржуазным политиком, примерно как я вот разделил Игоря и Александра. Ну, это вот дурной пример, заразителен. Ну, хорошо.
Опровергайте.
Почему опровергайте? Пусть отвечают гости, я же здесь ничего не делаю. Я только веду программу.
К сожалению, я должен констатировать, что марксистский язык сейчас наиболее подходит к тому, что происходит. То есть, по крайней мере, на первых порах буржуазия, если ее так называть, она реагирует абсолютно по Марксу. То есть она начинает как бы спасать свои интересы за счет бедных слоев населения. Да. Но если говорить как бы более четкими терминами, то отличие состоит между разными законопроектами состоит лишь в том, что то, каким образом тратить деньги, которые возьмутся неизвестно откуда. Значит, оранжевые, скажем так, это Кабмин, это президент, они более делают упор на то, что нужно спасать банковскую систему. Бело-голубые более делают упор на то, что нужно спасать большой бизнес в реальном секторе. Вот именно это фундаментальное различие их как бы и оттеняет друг от друга. Но никто не дает ответа на вопрос, откуда возьмутся эти деньги, которые собираются вливать, то либо в банки, либо в крупные предприятия.
Ну, тут есть другой вопрос, который я хочу понять. Ведь слушатель, он пытается все-таки найти в законопроектах Ющенко некие попытки спасти крупную буржуазию, в законопроектах правительства некие попытки спасти народ.
Ну, я на самом деле не могу сказать, чтобы и в том проекте четко вырисовывалась именно такая линия. Можно сказать так, что в проекте Ющенко они более склонны к либеральной экономике, то есть тогда, когда больше отпустит рынок от государства, а проекты Тимошенко это усилить регулирующую функцию государства, вплоть до того, что, в принципе, особенность там связана с банковской системой, вплоть до того, что национализацию перевести в такой ручной режим, при котором вообще непонятно, по какому принципу будут отдаваться, приниматься решение, что этот банк нужно национализировать.
Александр, но я отмечу, что просто это Тимошенко, который занял агрессивную просоциалистическую позицию, президент вынужден просто ее оппонировать. Я считаю, что взгляды их могут меняться просто диаметрально. Это мое
личное мнение. Так было не один раз, безусловно. Другое дело, что многие месседжи, которые послал президент, они были впервые. В отношении того же самого рынка земли. Единственное, мне не было понятно, почему сейчас нужно было поднимать вопрос приватизации, то же самое у Укртелекома, тогда, когда уже у Укртелекома скоро можно будет купить за зарплату.
Отрицательная величина.
Да. Вот, то есть, мне кажется, что в данном случае уже переиграли с либерализацией. Это не совсем время.
Ну, может быть, просто те это не понимают. И опять-таки, может, это еще раз говорит, что не понимают, что происходит. Что это как вот, знаете, люди, которые считают, что они могут задорого продать что-либо, в то время как это обесценивает.
Но мне кажется, я не думаю, что президент, он на самом деле все-таки, не будем умалять его интеллектуальные и экономические таланты, да. Речь идет только о том, что он в данном случае просто не действует государство как самостоятельная единица.
Но позвольте, вот не президент, ладно, но Тимошенко за 14 октября говорила, что Украина слабо интегрирована в мировой рынок. Она не пострадает от кризиса.
Да, через здесь, дня... здесь в нашей студии был министр экономики Украины, который ровно это и сказал. Да, 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 да.
То есть это слушайте, проблема всей элиты, мне кажется, в том числе и президента, который является неотъемлемой частью.
Проблема всей элиты украинской всегда была та, что она врет.
Глупо врет иногда. Да.
То есть вы не допускаете, что эти люди просто действительно не способны понимать то, что вокруг них происходит?
Не допускаю, я не думаю, что они прекрасно понимают, что происходит. И
позвольте, больше... вот, да, Саша, да, можно я с тобой не соглашусь очень сильно? Можно. Президент не знает название главного нашего газотранспортирующего актива. Он не знает, как называется Укртрансгаз, наше главное национальное богатство. Юлия Тимошенко не знает, каким образом кризис повлияет на нашу экономику. Правда, через два дня ей объяснят, после того, как она об этом скажет, что она не знает. И так далее. Это реальные факты, это проблема. Я думаю, что это свойство любой элиты, любой страны немножечко быть глупее, чем она кажется.
Я помню, что президент Путин тоже не мог назвать компанию, которая купила активы ЮКОСа.
Президент Путин. Президент Путин.
Это другой случай, по-моему.
Да. Был, несколько, я бы сказал, в сложной ситуации, когда эта компания покупала активы ЮКОСа, но... Надо признать, что президент Путин никогда не руководил национальным банком, и поэтому никогда и не пытался произвести впечатление крупного экономиста. У него были совсем другие, скажем так, политические задачи.
Не, ну, Игорь говорит о том, что президент на самом деле его там не мог
вспомнить.
Компания, да, да. Ну, на самом деле, может быть, работая в банке, он не часто пересекался с этой компанией. Ну, будучи премьером должен был.
И президентом тем более.
Это, кстати говоря, тоже такой очень интересный момент, который тоже обычно всплывает в кризисной ситуации в странах, когда население не может поверить, даже специалисты не могут поверить, что люди, которые принимают решения, до такой степени некомпетентны, до такой степени не разбираются в экономических реалиях, и что они в этих реалиях не разбирались даже тогда, когда занимали там посты руководителей банков, глав правительств и так далее, и так далее. И понимание того, что эти люди исключительно являются некими подставными фигурами, приходит ровно в ту минуту, когда у этого конкретного человека все рушится, и когда он смотрит на портрет, который висит в кабинете, и думает, господи, так ты же на самом деле ничего не понимал, а просто деньги зарабатывал. Мои деньги, там деньги налогоплательщиков. Это вот интересный момент, который нам еще предстоит, я думаю, пройти.
Знаете, это особенность Украины, и она как-то была большей частью сконцентрирована, так писали, про Львов, что в Львове от любви до ненависти один шаг. Так в Украине то же самое. От идеализации, от очарования до разочарования тот же самый шаг.
Насчет понимания, 95% интеллектуальных усилий, вообще времени бодрствования наших политиков тратится на то, что они думают друг о друге, о своих там, конкурентах, о своих друзьях, как им помочь и так далее. Они не занимаются самообразованием, не хотят знать, что происходит в мире и в Украине и так далее. То есть это проблема политической культуры в первую очередь. Мне так кажется. То есть вот эта злокачественная борьба, она между политиками, она приводит к тому, что КПД их деятельность, она просто практически равен там, 2%.
Ну, мы, кстати, говорили же еще о том, что в последнее время есть еще такой важный момент. Политики, из-за того, что они все время занимаются выборами с 2004 года и телевидением, они практически разучились работать как законодатели, как люди, работающие с документами.
Да, то есть он просто потерял само предназначение в этой политической борьбе. Да? То есть получился по принципу Портоса. Я дерусь, потому что я дерусь.
Вот возникает просто вопрос, есть ли за ними какие-то люди, которые способны с этими документами работать, готовить законопроекты, есть ли это самое новое поколение, или это новое поколение просто, так сказать, более, я бы так сказал, лучше будет выглядеть по телевидению, будет в лучших костюмах, в лучших галстуках и более начищенных.
Знаете, Виталий, я думаю, что будет. Мне кажется, что такое поколение есть, оно, я скажу откуда. Тогда, когда начнут во власть приходить люди не с власти, не с комсомола, не с какого-то другого политического, да, просто. А когда будут приходить с чистого бизнеса? То есть тогда, когда будут приходить именно предприниматели.
Менеджеры.
Ну, те, которые хотя бы 5-10 лет поработали, да, как нормальные люди, а не как там бандиты где-нибудь там в рэкетерских бандах, возможно, или комсомольцы, там просто политики.
Игорь, а люди, которые работали в этом самом бизнесе, они не работали в условиях исключительного распила денег? Ведь работа в бизнесе в последние там годы, по крайней мере, это исключительно распил денег, которые есть. А настоящий бизнесмен решает проблемы, как сохранить деньги в условиях, когда их не так много. Ну, вообще, вот этим бизнес отличается от распила.
Ну, я думаю, что, опять-таки, концентрация вот такого качества людей все равно уже значительно меньше, чем это был 90-й год. Поэтому заканчивается распил, безусловно, когда закончится полностью перераспределение уже собственности, станет еще лучше. Но так или иначе, речь идет о том, что, если говорить о новом поколении, откуда он придет, и я вот назвал адрес. Это из бизнеса.
Ну, дай-то Бог, чтобы это скорее произошло. К сожалению, пока что вот тот сектор бизнеса, который якобы называется бизнесом, но бизнесом не является, сектор перераспределения государственных ресурсов.
Да, вот этот сектор перераспределения государственных ресурсов, вот в чем дело.
Он производит наиболее агрессивных, наиболее мощных в плане лоббизма людей, и которые просто оттесняют тех людей, которые привыкли играть по правилам, к сожалению. А проблема Украины то, что нету достаточно доверия к правилам. В России они навязываются сверху силовым путем, у нас некому навязаться.
Но это тоже сектор перераспределения государственных ресурсов, там это тоже не бизнес.
Да, и там ставки выше, безусловно. И горе будет...
Были выше ставки, были выше ставки, да, вот. Все-таки, да. Но тогда возникает следующее. Значит, сначала должен созреть бизнес, а потом из него должны прийти люди. Вот такой последовательности. Сектор перераспределения государственных ресурсов должен стать предпринимательством, а потом из него должны прийти люди. Возникает просто вопрос, сколько лет для всего этого надо. То есть имеется в виду, выйдете ли вы на пенсию к этому времени?
Если вот вообще концептуально смотреть на эту беседу, то есть, скорее всего, появится новая генерация левых лидеров. То есть те, которые просто будут заниматься, возможно, в чем-то популизмом, возможно, часть будет правды в их словах.
Александр, сейчас согласитесь, что вы сможете идти в блок Юлии Тимошенко уже в первой десятке еще полчаса, если было бы этого эфира?
Двух Луценко и Юлия Владимировна не выдержит.
Не дай бог, конечно. Я бы не хотел с Юлией Тимошенко работать, честно.
Но она, это же вы излагаете ее политическую программу, экономическую.
Вернее, он не хотел бы работать с ней, он хотел работать вместо нее.
Вы знаете, можно говорить очень правильные слова, но при этом поступать наоборот, это у нее есть такое прекрасное свойство.
Я вот без перехода на персонали могу лишь только сказать то, что да, действительно, если должен созреть тот самостоятельный бизнес, о котором мы говорили, именно такой маршрут действия. Что касается в годах, время очень спущено. Это сейчас нет времени, там 10-15 лет. Время очень концентрировано, и события переворачиваются быстрее, чем мы их можем даже осознать. Поэтому, мне кажется, это будет достаточно быстро. И, возможно, кризис в каком-то мире это подтолкнет к ускорению.
Действительно, кризис – это некое новое цивилизационное явление. То есть мы абсолютно не знаем, что будет завтра, послезавтра. Такого раньше никогда не было. Буквально там последние 60-70 лет.
Да-да-да. Financial Times так написал, что это самый, худший кризис после Второй мировой войны.
При том, что он еще не начался, по сути.
Да, да.
Ну вот нам придется еще тогда к этому всему возвращаться в нашем эфире. Останемся с вами, уважаемые слушатели, гости нашей сегодняшней программы. Обозреватель журнала «Корреспондент» Александр Пасховер и главный редактор интернет-издания «Финансист» Игорь Луценко. Вел программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. А после выпуска новостей в эфир выйдет программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Собеседник московской студии Андрей Гаврилов будет говорить о культуре на два года. Какие темы в этой программе? «Женщины и политика», эссе Бориса Парамонова, память композитора Андрея Волконского, 40-го дню со дня смерти и новые музыкальные записи.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт.